Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, и сегодня мы с вами начинаем обсуждение новой книги. Книга называется «Катафалк. Карл Юнг. Конец человечества. Том 1». Да? Но на самом деле это только в России, она издана в двух томах. Я так понимаю, просто издательское решение такое. Это книга, которая состоит из 8 частей или из 4 частей. Тут как членить, в каждой из них по... в каждой части по 16 глав. И все это не случайно, потому что Питер Кингсли пишет не просто о Карле Густаве Юнге, но о том, каким образом существует в том числе алхимическое знание, да, и понятно, что четверки — это важные элементы того, каким образом строятся древние системы знания. В общем, сегодня мы начинаем обсуждать «Карл Юнг и конец человечества», или «Катафалк», книгу Питера Кингсли. Питер Кингсли так или иначе звучал уже в наших совместных передачах с Артемом. А вот недавно мы с ним обсуждали, делали вторую часть передачи про книгу жизни Питера Кингсли. Книга, которая абсолютно меня перевернула 1,5 года назад, когда я ее прочел. И я тогда начал запойно читать Питера Кингсли. И у него всего издано 6 книг. И вот все 6 книг я тут же за несколько месяцев прочитал, прошел год, и вдруг начали происходить всякие вещи, которые невозможно было игнорировать. Как то ко мне начали приходить сны, ко мне начали приходить люди, которые задавали вопросы, которые хотели их как-то вместе искать. И я понял, что пришло время перечитать. Я люблю перечитывать книги, которые меня поразили, но это всегда такой... эксперимент живой, потому что какие-то книги, получается, полностью изменяются для тебя, и ты уже... ты видишь то, что тебя радовало и поражало в прошлое прочтение, но ты уже как бы пошел дальше. Здесь же, как будто, перечитывая Питера Кингсли, я чувствую, что она раскрывается передо мной в большем объеме, чем при первом прочтении, но это точно не про то, что я ее могу полностью взять или съесть, или встроить в себя, потому что это что-то совершенно необычное. И на самом деле, думая сегодня перед эфиром о том, каким образом построить эти встречи, эти передачи, я обнаружил себя в тупике. На самом деле, это не только сегодня произошло, это произошло, как только я вообще задумался о том, чтобы поговорить об этой книге здесь, в «Человеке читающем», я понял, что говорить об этом практически невозможно. Читать еще хоть как-то возможно. Книга издательства «Касталь», она продается. Можете сами попробовать купить, заказать или найти, скачать, если получится. Но читать еще как-то можно, потому что, читая, мы имеем такую... лакуну безопасности, внутри которой мы можем что-то пропускать или на что-то не обращать внимания, или что-то пролистывать. Ну, в общем, мы при чтении книга безопасна, да, книга может быть прочитана нами лишь в той мере, в какой мы ее допускаем до себя. В любой момент ее можно закрыть, поставить на полку или выкинуть, или подарить кому-нибудь. Ну, в общем, Питер Кингсли пишет книги, от которых так просто на самом деле не избавиться. И вот год спустя знакомства с ней, я делаю по ней передачи, и это тоже кажется неизбежным. Почему, с чем связана такая сложность, я поговорю. Сейчас скажу телефон 967-103-5533 для ваших сообщений, вопросов, комментариев. Может быть, вы читали Питера Кингсли, может, что-то слышали. Я сильно удивлюсь, если это так. Если нет, я буду чрезвычайно обрадован. Потому что Питер Кингсли, он сам по себе оказался для меня очень важным персонажем. Он живой, он... ныне живущий, ему 71 год в этом году исполнится. британский ученый, писатель, философ и мистик. Да, и это очень важно, что он и мистик тоже, или, как в Википедии указывается, он сначала мистик, потом философ, и только потом ученый. Но на самом деле это не так важно, особенно в контексте того, о чем Питер Кингсли читает лекции, пишет книги, разговаривает с людьми, потому что как бы главный тезис его работы, главная нить, которая идет через все его исследования, она показывает, что мы последние 2500 лет живем в мире, в котором утрачено мышление. Начиная примерно с Платона, Платон и Аристотель, по его версии, главные злодеи, которые просто нас отучили думать, вернее, не отучили думать, а таким образом запутали все досократическое знание, в первую очередь наследие Парменида и Эмпедокла, по которым Кингсли является одним из главных специалистов в мире, что мы вот пожинаем плоды этой самой рациональности, да, если вкратце, или позитивной науки, которые год за годом, десятилетие за десятилетием показывают довольно безумные результаты, да, особенно если мы если оглянуться на мир, который нас окружает, на то, как мы живем, в каких городах, чему мы учим своих детей, чем мы занимаем свой досуг, во всем этом может родиться вопрос, чем мы все здесь занимаемся, что происходит, как так происходит, что мы, живя в таком замечательном времени, когда медицина развивается, наука шагает вперед, какие-то невероятно плоские экраны цветные делаются, как мы при этом можем быть несчастны, да? Ну и понятно, что ответ лежит в той области, что это вообще не связанные вещи. А то количество зубов, которые нам может вставить дантист, или то количество G, которое есть в наших телефонах, с тем, каким образом проживать отпущенные нам часы, дни и годы, а то, как взаимодействовать с другими людьми, с любимыми, с врагами, да, с детьми. Что такое педагогика, в чем смысл жизни, как нам жить и как нам умирать. Это все не имеет никакого отношения к науке. Наука и не, на самом деле не претендует. Да? Никто из ученых не заявляет, что знает, как правильно жить, знает, как избавить человечество от бед или несчастий, которые в их душах происходят. Однако у нас есть какая-то, мне кажется, общая вера в то, что вот надо еще немножко потерпеть, и скоро космические корабли будут бороздить просторы Большого театра. Что будет тогда? Этот вопрос мы не всегда задаем себе, потому что, ну, действительно, оглядываясь назад, за последние, например, 100-150 лет, мы полностью преобразовали мир, да, мы оказались в совсем другом мире, мы занимаемся совсем другими делами, работаем на совсем других работах, и нам кажется, в этой точке, из той точки, которую мы смотрим назад, что прогресс неизбежен, при этом мы редко задаем себе вопрос, что такое прогресс. То есть, с одной стороны, проблемы довольно тривиальные, да, ну, не проблемы, вернее, а означенные темы. Смысл жизни, да, если вкратце. С другой стороны, эти самые тривиальные вопросы, они очень нетривиальными оказываются. Потому что касаются каждого из нас, а не только, как Платон с Аристотелем утверждали, касаются такие серьезные проблемы бытия только философов, только хранителей полиса, государства, только вот какие-то аристократы духа могут ими заниматься, а все, со всеми остальными просто так божественно общаться не будет. Да? Ну, прям как вот Аристотель писал, что если я не вижу снов, то, значит, и никто не видит снов, потому что, ну, а зачем богам посылать сны людям, которые менее грамотные, менее образованные, менее философски изысканные, чем я? То есть, ну, такая довольно эгоцентрическая логика, которую многие из нас разделяют сегодня, да? К чему мы живем? К чему, в смысле не зачем, а в смысле ради чего, да, по направлению к чему. Этот вопрос может фрустрировать многих, да. Кризис смысла можно выделить у, например, современных жителей больших городов, начиная где-то наверное, с 30. Ну, это индивидуально, да, у кого-то раньше, кто-то уже в студенчестве начинает переживать о том, зачем все это, кто-то и в более нежном возрасте, кого-то не настигает до пенсии, и нельзя сказать, что одним везет, а другим нет. Мы можем говорить только за себя, и именно поэтому, возвращаясь к началу, огромный вызов говорить об этой книге, потому что, когда говоришь о ней, а не читаешь ее, ты неизбежно, я неизбежно оказываюсь перед лицом тех самых серьезных вопросов и проблем, которые Питер Кингсли, пиша или рассказывая о Карле Густаве Юнге, ставит лично передо мной. Вот. Мы будем делать отступление на то, чтобы как-то углубить наш, не знаю, что это, дискуссия, диалог, разговор, лекция. А потом в другие моменты я буду отлетать куда-то в более-менее касающуюся всех нас повседневность. И мне кажется, это верным, этот способ говорить об этой книге верным, потому что она, как и все остальное, двусмысленно. И мы же не очень терпим двусмысленности. Нам хочется однозначных ответов. Мы хотим правильного. Зачастую мы собственную жизнь меряем именно такими критериями. Правильно или неправильно. Откуда берутся эти критерии? Спрашиваем мы сами себя довольно редко. При этом мы довольно четко это слышим и видим, когда судим о других. И тут получается, через эту книгу рождается некий пучок знания. Пучок знания в смысле того, что разные лучи разных сфер знания соединяются, как в линзе, в одну точку, образуется тот самый световой пучок, который порождает, не знаю что, лазер или радугу, да, как в опыте Ньютона. И что сделать? Членить эти разные потоки знания, да, разные уровни знания на отдельные, для того, чтобы каждый из них как-то по очереди разбирать и пытаться выяснить через частное общее, или пытаться говорить обо всем сразу. Ну, тогда, с одной стороны, это будет очень сильный уровень метафоризации. И, ну, кратко, о чем эта книга? Книга о том, как мы заблудились. Примерно 2500 лет мы начали заблуждаться, и с тех пор мы все дальше и дальше от Бога, можно так сказать, да? Но здесь ничего не понятно, потому что чем выше уровень метафоризации, тем легче не понять то, что хочет сказать автор. Я же буду отталкиваться от того, что эта книга рождала при первом прочтении и рождает при нынешнем прочтении во мне, потому что мне кажется очень важным именно идти не за умом, а за чувствами, идти за какими-то собственными растерянностями. Растерянность – это тоже самое, что и двойственность, то же самое, что парадокс, то есть существование двух догм одновременно, да, парадокса. И как нам быть, как нам жить внутри раздвоенности? Это хороший вопрос. Мы раздвоенность не любим, а раздвоенность еще считается, там, как знаете, раздвоение личности считается проблемой. И это тоже о том, о чем мы будем с вами говорить, потому что Карл Густав Юнг – это великий клинический психолог, с одной стороны, создатель аналитической психологии, своего направления. Он порвал в 1907 году с Фрейдом, по-моему, в 7 году, может быть, чуть позже. И выстроивший свой метод, конечно же, во многом основываясь на классическом психоанализе, но и принесший радикально иные измерения и глубины в то, как взаимодействовать с клиентом, с пациентом, с человеком напротив тебя. Юнг – человек, всю жизнь пытавшийся соединить науку и религию, или науку и мистику. Юнг – это сын пастора, разочаровавшегося в Боге, в религии. И с детства Юнг чувствовал в этом проблему. В детстве ему были видения о том, о своем отце, о Боге, о церкви, о Богоматери. И вот как-то он, пытаясь осмыслить все свои, в том числе детские, видения, неизбежно оказывался в позиции, когда он, с одной стороны, учится у лучших психиатров своего времени, с другой стороны, у него есть вторая жизнь, ночная жизнь, в рамках которых он один на один с этими самыми своими видениями, с священными текстами, да, которые в его время были гораздо более значительными, чем сейчас для многих людей. А все-таки за 100 лет проделана довольно большая работа по секуляризации мира. Как бы официально много верующих не было, но мы, если оглянемся вокруг, видим, насколько мало людей действительно готовы руководствоваться какими-то заповедями, в первую очередь, вперед законов светских, или гораздо больше полагаются на рациональное, чем на свои чувства, интуицию, видение и прочую волю Божью. Да? Или проблема в том, как мы это интерпретируем. Да? Одно кажется инфантильным и примитивным, другое кажется рациональным, продуманным, имеющим научную базу, основу, да. И это тоже какая-то точка парадокса нашего времени, что мы не задумываемся, что такое знать, не задумываемся о том, что такое верить, не задумываемся о том, что такое понимать. И это не то, что какое-то время уникальное сейчас. Я думаю, время всегда примерно одно было. Просто сейчас как будто гораздо меньше проявлены те люди. Ну, я для меня, по крайней мере, да. Я вижу не очень много людей, которых можно, например, воспринимать как моральные ориентира. Я тут недавно об этом задумался. Я вспомнил, как там молодой Ганди, будучи юристом в Южной Африке, пишет письма Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну, желая с ним пообщаться, как-то к его мудрости прильнуть и вообще поразмышлять о судьбах мира. Кому сегодня писать? Есть ли такие люди, которые выступают ориентирами? Причем это не только речь про Россию, да, это речь и во всем мире. Есть ли те, кто не является коучами или психологами, или продающими какие-то курсы по саморазвитию? Возможно ли вообще такая фигура сегодня, да? Ну, можно сказать про духовных лидеров тех или иных конфессий, да? Там, не знаю, как вы относитесь к патриарху или к Далай-Ламе, или к Папе Римскому, но, в принципе, вот и там еще остается как будто налет этого почитания, да, почитание – хорошее слово. И, с другой стороны, а в светском мире? Ну да, мы можем поклоняться какому-нибудь Илону Маску или Биллу Гейтсу или Джеффу Безосу, но что выделяет этих людей? Их выделяет только то, что у них больше всех денег на планете. То есть это какой-то количественный фактор, а не качественный. Мы не можем сказать про Далай-Ламу, что у него больше всего просветления в этом мире. Довольно абсурдное заявление. При этом мы, смотря на него, ну как-то считываем те вещи, которые могут нам нравиться, как то какое-то спокойствие, внутренняя тишина, или это только то, что мы хотим в нем увидеть, только то, что, в чем мы сами нуждаемся, и нам кажется, что мы можем напроецировать на вот эту фигуру в оранжевом балахоне. Я беру его как самого нейтрального, мне кажется, Далай-Лама – это такой довольно компромиссная фигура для всех людей на свете. Можно вместо него какого-нибудь певца взять, да, который всех вдохновляет. Ну, в общем, как-то вот так я очерчиваю границы нашего сегодняшнего разговора и пока не очень понимаю, в какую сторону двигаться. Мы сейчас уйдем на новости. 967-103-5533. Можете присылать свои сообщения. Вернемся.
Человек читающий.
И мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И мы сегодня начинаем обсуждать книгу Питера Кингсли «Катафалк. Карл Юнг и конец человечества». И начать... Я все первые полчаса пел летанию о том, как не знаю, как начать. Решил начать сначала. Книга начинается с того, что Кингсли описывает собственное начало. Он пишет, что начало чего-то – это всегда особенная магическая точка, вступление в мир чего-то нового. И далее он говорит об Эраносе. Что такое Эранос? Эранос – это, можно сказать, конференции или собрания. Это определенное совпадение в пространстве и времени людей, которые которые хотят и могут глубоко и искренне обсуждать духовность, философию, глубочайшие вопросы, которые человечество задает себе на протяжении столетий и тысячелетий. В общем, в 30-е годы в Швейцарии возникает такое вот собрание ежегодное или клуб «Эранос». И там в разные годы выступали, до сих пор существует, да, в разные годы там выступали, ну, все какие-то величайшие философы, мыслители, мистики, психологи, ну, в общем, люди, которые пытаются разобраться в том, как этот мир устроен. Конечно же, и Карл Густав Юнг там выступал и был одним из главных действующих лиц до самой своей смерти в 61 году. И там же выступал в 2013 году и Питер Кингсли. Его пригласили как большого знатока наследия и метода Карла Юнга. И то есть тут проходит такая линия в мастерской, как бы, на конференции юнговской главной. В 2013 году выступает Питер Кингсли с докладом, который, ну, абсолютно разносит современное юнгианство. Эта книга во многом посвящена книге самого Карла Густава Юнга «Красной книге». «Красная книга» — это что-то непонятное, что-то опасное, что-то мистическое. Он писал ее... Он писал ее с 14 по 30 год, да, ему летом 14-го начали сниться страшные сны о том, как умирает его Европа, его мир. Ему были показаны видения о том, как Первая мировая война, ну, о которой он еще не знал ее, затопит человечество. И, в общем, началась какая-то история безумия, длившаяся 3 года, и потом 14 лет или... даже больше, ну, тут как отсчитывать, он создавал эту книгу, в которой он пытался описать то, что с ним произошло. Книга эта настолько ненормальная для современного западного ученого, что наследники после смерти Юнга не решались ее опубликовать. Ничего не было опубликовано. Первое издание, доступное широкой публике, вышло в 2009 году. «Красной книги». Сейчас она доступна, ее можно приобрести, на русский она переведена, но вы только представьте, что-то написанное в 30-м году, рукописный такой манускрипт, как в древности делали, раскрашенный автором, содержит опыт спуска в подземный мир, да, точно так же, как это описано у Гомера в «Одиссее», точно так же, как это написано у Парменида в его стихах, точно так же, как это описывается в мифах или точно так же, как это описывается в Библии. То же самое молодой Карл Юнг испытал, как он говорит, и получается, потом несколько поколений исследователей его творчества, его работ, его науки делали все возможное для того, чтобы... Ну, не то, что опровергнуть, как сказать. Сделать вид, что это незначительно, и что это все художественная метафора. Что Карл Густав Юнг абсолютно нормальный ученый, и любое упоминание мистики, которое заставляет современного человека дрожать, а ученого злиться, всячески пытались они спрятать под ковер. В общем, Кингсли говорит, что, ребята... «Красная книга» — это вообще-то серьезно. И дальше он, основываясь на своих энциклопедических знаниях, поражающих воображение на самом деле, у него бесконечное количество ссылок и на документы, и на переписки, и на древние тексты, последовательно показывает, что Юнг, во-первых, имел в виду то, что написал, а во-вторых, что он был в этом смысле абсолютно нормальным. Более того, ссылаясь на... Эмпедокла и на Парменида, Кингсли показывает, что это вообще нормальный опыт для ятрамантов. А ятраманты — это те, кто при жизни спускались в посмертный опыт. Неважно, как это выглядит со стороны, да, мы можем говорить, ну, это кома, или это глубинная депрессия, или это еще что-то, или это человек сошел с ума, а потом почему-то снова к нему вернулся рассудок. Но, в общем, Кингсли говорит, что это нормальный опыт для любых западных цивилизаций, что происходит какое-то рождение мистического героя, да, можно это так сказать. И, в общем, книга об этом. Я хочу прочитать кусочек из Кингсли. Наша современная демократическая эпоха создала личную духовность, отвечающую нуждам каждого, которая с абсолютной гарантией будет спокойной, приятной, мирной, вежливой, позитивной, удобной, обнадеживающей, не угрожающей. И вместо того, чтобы оставить сакральный источник в покое, что было бы мудрее всего, мы одомашнили его, не менее эффективно, чем все остальное. Опошлили и тщательно принарядили. Согласились превратить в нечто политически корректное. Но это оказывается точной противоположностью древнему пониманию, которое заключается в том, что духовность и сакральное представляют глубочайший вызов нашей удовлетворенности, а также самую радикальную угрозу. Дух не просто заставляет нас мыслить глубже. Он существует, чтобы завести нас в место, где мышление становится бесполезным, и даже самые умные наши идеи отбрасываются. То же самое с истиной или тем, чтобы быть истинным. Все это значит более или менее то, что нам хочется. В результате мы утратили всякое чувство, покрывающее сакральной реальности истины, существующей практически в каждой культуре, кроме нашей. Может быть, полезно попытаться вспомнить, как согласно древнегреческой традиции, которая не только ближе всего лично мне, но и является источником и почвой всей западной культуры, истина рассматривалась как нечто крайне болезненное, даже невозможное для большинства людей. В общем, Кингсли говорит о том, что мы здесь не в бирюльке собрались играть. И все те люди, на которых он построил свою академическую карьеру и, можно сказать, в которых он верит, они проходили довольно мучительный, можно сказать, обряд инициации, можно сказать, через мучительный опыт обретения самих себя они проходили, и, в общем, ничего приятного в истине нету. И вот это вот проникшее, и, конечно же, в Россию нью-эйджевское такое отношение к тому, что духовность – это приятно, и если, значит, со мной Бог, значит, мне будет вести во всех делах, это какое-то очень примитивное отношение к тому источнику, из которого берется и истина, да, и божественное, или что, ну, или это одно и то же. Но это очень важно, да, что мы не замечаем даже того, что, знаете, как наши деньги должны быть обеспечены, вот эта эмиссия, она должна быть обеспечена чем? Либо золотым запасом, либо какими-то фьючерсами, то есть обещаниями из будущего. Также, ну, иначе это просто резаная бумага, да, что и происходит при каких-нибудь кризисах, когда инфляция, гиперинфляция, как в Веймарской республике, уничтожает состояние за дни и недели. А то же самое происходит и с тем, что мы думаем, да, и с тем, что мы говорим. Мысли и слова имеют силу только тогда, когда связаны с чем-то настоящим. Откуда берется настоящее, задается вопросом Кингсли. И долго, и последовательно, и очень интересно, что немаловажно, объясняет это. Вот, Николай из Курганской области мне пишет. Добрый вечер. Юнг, психология, все суета. Суета и томление духа. Все прошло, пройдет и это. Николай, вот мне... Вы часто в наших эфирах комментируете что-то, и спасибо вам за это. Вот у меня к вам вопрос. Все суета. Вот, ну, такая красивая общая фраза. А что не суета? Или действительно все? И тогда ваш комментарий тоже суета, потому что входит неизбежно в понятие все. И это я не издеваюсь. Я действительно хочу спросить, вы с какой позиции делите реальность на то, что значимо, и то, что суета, да? Или вот томление духа, вы говорите. Почему дух томится? Я понимаю, что можно так воспринимать это, да, если дух в ответ не взлетает, в ответ на какие-то строки. Я помню ваш предыдущий комментарий, я помню, что вы на Библию ссылаетесь, как на источник качества жизни, да, можно так сказать. Вопрос, почему кто-то видит в этих священных книгах, да, которые для нас священны, реальные, да, то, что нас питает, то, что делает нас живыми, а столь многие люди при этом испытывают опыт депрессии, вообще не думают о жизни вместе с какой-нибудь религией, да, не обращаются к Богу. Как вам кажется, как так происходит, что в нашей реальности эти миры существуют параллельно? Мир условно бездуховный, да, и мир людей, у которых есть утешение и надежда в виде Бога, в виде текстов, которые посланы им. Вот, то есть ваш комментарий, он, конечно, оценочный с точки зрения того, что Юнг и психология менее реальны, чем другие более реальные вещи. Но дух веет где хочет, да, дышит где хочет. И те вопросы, которые я задал, попробуйте сформулировать на них ответ. Мне кажется, там может что-то интересное открыться в том, как мы видим реальность, то, как мы ее членим на черное и белое, на правильное и неправильное. И мне кажется, от этого в этом тоже может быть какая-то часть ответа на то, как мы сами оказались разделенными, да, разделенными на день и ночь, на правильное и неправильное, на своих и чужих, и как эти сетки, да, координатные проходят через весь наш опыт, через то, как мы сами с собой обращаемся, через то, как мы оцениваем людей, через то, как мы воспитываем детей. 967-103-5533, пишите. И нет такой жестокости, какую люди Запада могут совершить над туземными народами, которую они не совершили над собой, пишет Кингсли. Это еще один очень важный момент о том, что мы сами не замечаем того, насколько мы жестоки, насколько мы зачастую именно потому, что рациональны, потому и жестоки. То есть, когда мы... И это, знаете, не про то, что ребенку конфетку не дать, или вот слезинка ребенка, как у Достоевского. Хотя он в ту же сторону думал, да, и теми же ровно вопросами задавался. А в этом смысле Кингсли точно уважает братьев Карамазовых и узнает в них единомышленника, в смысле в Достоевском. Как объяснить ту эпидемию наркомании, которая существует в мире, ту эпидемию насилия, которая существует сотни лет, да? Причем непонятно, какое из столетий более жестокое и бесчеловечное, да, тут тот, кто... Ну, каждый может свои ответы давать. И тут тогда интересно критерии этой самой жестокости. Ну, в общем, огромное количество проблем, да, с которыми мы каждый день сталкиваемся, слышим о них в новостях и так далее, и так далее. И хороший вообще способ задать вопрос, что и когда пошло не так. Или это просто природа такая человеческая. Уйдем сейчас на короткую рекламу. 967-103-5533.
Человек читающий.
Конечно, если мы говорим о фигуре Карла Густава Юнга, мы не можем не вспомнить про архетипы. И вообще, изучая все это, да, последние несколько лет, занимаясь психологией, сам ее практикуя и читая книги разных подходов, я удивляюсь тому, насколько, с одной стороны, малая часть написанного превращается в мемы и идет в народ, с другой стороны, насколько это все искажается, когда вырывается как-то из контекста, из книг и принимается, как сказать, популярной психологии, да, за какие-то формулы, которые объясняют, как нам жить. Так, например, ну, все знают интроект и... не интроект, а как это называется? Экстраверт и интроверт. Это же Юнг придумал, да, но это значит совершенно не то, что мы имеем в виду, когда говорим это в этом разговоре. То же самое с архетипами, да, ну, архетипы посложнее, потому что для того, чтобы о них говорить, нужно как-то включать в себя и в разговор мифологию и какие-то наши всякие вещи, с которыми мы не каждый день сталкиваемся, да, архетипические вещи. И я к чему об этом? К тому, что мы все можем оказываться захваченными архетипами. Ну, например, когда мужчина подрастает, мальчик подрастает, становится подростком, да, все видят это изменение. Вот вчера еще был ребенком, сегодня уже подросток. Что это? Это изменение архетипа, да, это изменение отношений, это изменение всей вот сетки, очень тонко темперированной, градуированной того, каким образом он строит отношения с миром, а мир строит отношения с ним. То же самое происходит в отношении взросления, когда он, например, начинает интересоваться девушками, или когда ему надо жениться, или когда ему надо становиться начальником, или когда ему надо выходить на пенсию и быть дедушкой. Да? Это все вот про теорию архетипов, про то, соответствуем мы сами себе или нет. И проблемы, говорит Юнг, возникают там, где мы путаем себя с архетипом, потому что мы – это не та маска, которую мы на себя надеваем. Но есть одна большая проблема, на которую указывает Кингсли. Там, может быть, под причинами нашей личности архетип Эдипа или нарцисса, или царя Ксеркса, но сама человечность, говорит Питер Кингсли, есть архетип. То, что мы считаем себя людьми, это как бы излишек, это не обязательно, да, потому что, ну, понятно, что у нас есть тела, у нас есть разум, у нас есть сердце, душа, любовь и прочее, но зачем при этом считать себя человеком, спрашивает Кингсли, если мы и так уже люди, да, мы так охвачены нормальностью, говорит он, что мы даже забыли спросить себя, что такое норма, как не договоренность, да, договоренность с собой, договоренность с другими, договоренность со временем, и... С одной стороны, может оказаться, что мы ловимся в открытую дверь, с другой стороны, что мы забыли нечто очень важное, что вообще-то мы не только люди, да, вообще-то у нас есть что-то раздвоенное и есть что-то гораздо важнее нас, внутри нас самих, и, возможно, именно из этого и берет начало наша человечность. Здесь мы сейчас прервемся на новости. 967-103-5533, пишите. Говорим сегодня о книге Питера Кингсли «Катафалк», «Карл Юнг» и «Конец человечества».
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И мы начинаем сегодня, вернее, уже начали обсуждать книгу Питера Кингсли, британского философа, ученого, мистика. Питера Кингсли, «Катафалк», «Карл Юнг», «Конец человечества». 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. И Станислав из Новокузнецка пишет: «Здравствуйте, Влад. Мне сейчас показалось, что у Питера Кингсли в стилистике написания есть общее с Пауло Коэльо. У них даже инициалы одинаковые. Это, казалось бы, еле уловимая простота той правды, которую они транслируют со своих книг. Но что у Кингсли, что у Коэльо, за кажущейся привлекательностью и трогательностью их мыслей, находится пустотность, нет фундамента их мыслей. Поэтому о Кингсли так тяжело рассуждать. Поэтому и второй эфир «Пойми себя» вышел такой спорный. Уловить за хвост Кингсли крайне сложно». Слушайте, Станислав, я понимаю, как будто, о чем вы говорите, при этом у Кингсли довольно базированный, в том смысле, что очень много ссылок на исследования, довольно ясная мысль, которая перетекает из книги в книгу. Вот у него их всего 6 сейчас вышло, и все переведены на русский. Так что я не знаю, с этим ли связано пустотность. Нет, это не про пустотность. Мне кажется, это о фокусе на той точке, внутри которой ничего нет. Ничего нет, потому что там и не может ничего быть, потому что это пустота, из которой рождается все остальное. Ну, это, знаете, как детский вопрос. Вот кто создал Бога? Да, мы даже помыслить такой вопрос не можем. Это что такое? Или что было до Большого взрыва? Да? Ну, на что он отвечает, тогда не было времени, потому что не было расширения этого стремительного в результате коллапса. Но то ли это проблема языка, то ли это способ нашего мышления. Не знаю, Станислав. Нина из Калининградской области пишет. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Питер Кингсли сколько написал книг? 6. Очень интересный эфир. Спасибо. Суета, в моем понимании, это когда человек суетится. Замечательный ответ. Но что значит суетиться, да? Какая тема будет в следующий понедельник? Та же самая будет. Питер Кингсли, вторая часть. Николай отвечает мне из Курганской области. Почему томление духа? От старания познать окружающийся мир через инструменты. Так и хочется сказать бесовские. Хотя это и верно абсолютно, но скорее оттолкнет, чем призовет внимание. Но другого не могу сказать. Сколько в мире было увлечений путями познания мира через алхимию, гороскопы, толкования и сейчас вот психология. Говорю это от того, что сам в 90-е так увлекся ею, так стремился что-то понять и столкнулся с тем, что все более и более погружался в какую-то трясину. На самом деле психология не отвечает ни на один вопрос. Теория, придуманная человеком для познания внутреннего мира человека, это так, можно было бы сказать, смешно, если бы не было так опасно. Я понимаю, что вам это интересно, что вы увлечены, но это пройдет неизбежно и будет так жаль времени, потраченного на этот путь. Мне так не хочется, чтобы вы лет через 10 посмотрели назад и увидели просто пустоту. Простите. Николай, спасибо вам большое за вашу заботу. А вы знаете, то ли я так звучу, то ли вы что-то представляете собой под психологией, но вы сейчас буквально цитируете и Кингсли, и Юнга. То есть Кингсли дает прям куски из прямой речи, отрывки из писем или из диалогов того, что Юнг говорил то же самое. Он писал и говорил: «Я ничего так не боюсь, как как современной науки и бессознательного. То есть в другом месте он говорит, что современная наука – это вот абсолютно бесовское, потому что она вместо того, чтобы заниматься человеком и его внутренним миром, она занимается внешним. Да? Внешне от внутреннего отделить нельзя. Вот. Это очень забавно. В общем, вы как будто критикуете эту книгу, хотя вы с ней абсолютно в одном направлении смотрите. А по поводу того, что психология не отвечает ни один вопрос, ну вот это мне скорее удивительно. Мне интересно, что и как вы изучали, потому что она не должна давать ответы. Да? Туда не за ответами ходит. Ну, физику за ответами ходит. Психология – это один из способов действительно познания мира, но познания через то, чтобы его как-то назвать и как-то с ним взаимодействовать. А так, чтобы сакральное какое-то знание о мире извлечь, ну, это не к этому, да, это к другому. Интересно тогда, куда вы дошли, да? И зачем вообще познавать мир? Вот это тоже хороший вопрос, который эта книга вскрывает, да? Мы зачем-то все хотим познать. Что такое познать? Познать – это значит овладеть, это значит иметь ответы на какие-то вопросы. Может, проблема в том, что у нас вопросы возникают, а не в том, что мы ответов не можем найти. В общем, здесь много чего рождается в ответ на ваш комментарий, и спасибо вам за него. И я не очень представляю, как, может быть, мне жаль времени потрачено на путь, потому что в моем представлении путь – это точно не про эффективное достижение пункта «Б» за как можно меньшее количество времени. Как будто, по мне, путь – это то, что происходит здесь сейчас. И единственный критерий оценки этого пути – это то, насколько живым я себя чувствую в моменте. Да? И это такой прерывистый путь философа, как называл это Пятигорский. Раз на пути, раз выпал, раз снова на пути, раз снова выпал, но дойти-то никуда нельзя. Ну, по мне, так. Тут вопрос, как мы, чем мы занимаемся во время этого пути. Так, да, 967-103-5533, продолжаем. «Ужасная тайна, которая была забыта, — говорит Кингсли, — это то, что человечность сама по себе архетип». Что это значит? Что если мы с чем-то отождествляемся, мы говорим, я — это юнгианец, я — это Питер Кингслист, я — это христианин, буддист или учитель какого-нибудь, не знаю, академик Холмогорова, это неизбежно выделяет, это неизбежно вызывает, как это называется, инфляцию, инфляцию духа, да, инфляция, это значит, что мое эго раздувается, я получаю как будто инструмент говорить от лица того, что я представляю, да, я вообще-то целый помощник депутата, и поэтому вы меня должны без очереди пустить. Вот это вот инфляция, да, все мы знаем этих надутых индюков, но каждый из нас становится таким же надутым индюком, как только он начинает ссылаться на какие-то источники своей мудрости, да, и от такой инфляции Юнг всю жизнь предостерегал и себя, и своих учеников, потому что очень легко вообще очень легко забыть, что ты человек всего лишь с одной стороны, да, а с другой стороны мы говорим, что человек – это тоже архетип. И в этом смысле, получается, неизбежно раздувается инфляция от того, что я знаю, кто я такой, что я такое и на что я способен. Еще раз, психологическая инфляция – это не критичное, бездумное, довольно бессознательное отождествление с божественными архетипами, да, какими бы они ни были. И скромный последователь какого-нибудь гуру или какого-нибудь учения или какой-нибудь науки может быть гораздо больше инфлицирован, чем его наставник, который скромен и пребывает в сомнениях. То есть, когда у нас нет сомнений, вот там начинается... Там, это свидетельство инфляции, по сути, да? И когда мы отождествляемся с собой, как с людьми, когда мы принимаем наше единство с коллективной человеческой расой, тогда мы страдаем от величайшей инфляции из всех. Что же происходит, когда мы отождествляемся с прекрасным, скромным, обычным человеком? Ответ очень прост. Мы умираем. Когда мы живем как все, мы и умираем как все. Начинаем терять свои способности, когда достигаем 60, 70, 80, 90. Впадаем в банальности и совершенно забываем, что такое жизнь. Когда все учтено и поставлено на должное место, это и есть цена отождествления с архетипом человека. Вот такой еще милый эпизод из разговора Юнга с своей главной ученицей Марией Луизой фон Франц. «Старость – это постепенное разрушение телесной машины, с которой мы отождествляемся по своей глупости. Это действительно огромные усилия, настоящий магнум опус – вовремя спасти от узости ее объятий и освободить наш разум. В конце жизни карта раскрывается. Вы растратили свою жизнь на мелочи, или, как однажды сказал Юнг об одной женщине, 5 минут после ее смерти, и она больше не вспомнит эту жизнь. Или вы построили нечто вечное. Вот. С другой стороны, даже вера в возможность нахождения реальных решений для этого мира, как-то через политику, экономику, социальные перемены, являлась для Юнга свидетельством высочайшей вот этой инфляции психологической. То есть, по сути, про что это речь идет? Про то, что мы забыли, как быть скромными, забыли, что есть вещи важнее, чем я сам. И когда мне не у кого учиться, когда мне нечему поклоняться, когда мне нечего бояться, тогда возникает парадоксальным образом, да, ну, с точки зрения Юнга совершенно не парадоксальным образом, возникает инфляция, которая выращивает нашу тень, да, тень — еще один важный элемент психологии Юнга, а именно выращивается противоположное крыло, и мы вместо того, чтобы быть самоуверенными, суперуверенными, мы становимся еще и боязливыми, трусливыми, ни в чем не уверенными, да, в чем вообще можно быть неуверенным? Да ни в чем, можно сказать, с одной стороны, да, а с другой стороны, именно в том, что мир неуверен, ну, в смысле, на него нельзя опереться, в этом довольно много опоры, да, если же мы воспринимаем мир как нечто предсказуемое, у нас почему-то растет тревога, да, ну, может быть, замечали, вроде все хорошо, газ горит, свет горит, а тревога рождается, да, ну, это вот про то, что какая-то часть, получается, нас вообще не может проявиться, тогда она мучает нас кошмарами или зависимостями, или плохими отношениями с другими людьми, неважно, с близкими или с дальними. Ну, в общем, когда мы тогда начинаем в мире видеть что-то неудовлетворительное. И наоборот, если я как-то в балансе с собой, в гармонии, я автоматически в балансе и с окружающим, да, что внутри, то и снаружи, или в другой интерпретации, что внизу, то и наверху. И Юнг все время вот этими матрешками занимался. Всю свою долгую жизнь, очень плодотворную, он пытался перевести это на человеческий язык. То, что жизнь парадоксальна. Да? Мы про парадокс уже говорили. То, что она... Что ее нельзя уловить за хвост. Роман из Тверской области пишет: «Может быть, теория хаоса и есть возврат в более адекватное, цельное, сверхнаучное понимание непознания мира, без обрезания рациональным, без классификации, к которому пришли в процессе упорядочения знания о мире древние греки?» Может быть, Роман, я в современной физике вообще не разбираюсь, поэтому могу только сказать «может быть». Единственное, что мне очень не нравится, когда квантовую философию бровей начинают делать. Ну, я имею в виду, когда вот есть какой-то модный концепт, который начинают везде пихать. Сначала там про черные дыры знают каждый. Это вот на «Маяке» часто крутят, да, что дети приходят в планетарий, и все знают про сверхновые черные дыры. А при этом все остальное... полотно нашего представления о мире науки, оно, ну, просто слепо, да, и может быть, Юнг в конце жизни написал вместе с Паули, известным физиком, несколько совместных статей, они как раз пытались заняться тем, ну, занимались тем, писали статьи, теоретизировали о том, как сходятся вот эти глубинные изучение наших душ, да, наших архетипов, нашей психик, и то, что современная на тот момент физика знала о мире. А по поводу того, что древние греки, вот, классификации, процесс упорядочения знания о мире, это Платон, Аристотель, Кингсли же говорит, что были другие настоящие древние греки, которые были норм, а вот эти потом не норм. С другой стороны, это тоже деление бытия, и тут вопрос, кому мы доверяем. И я, если честно, не будучи специалистом в классической философии, да, истории философии, что до Сократиков, что Платона, Аристотеля и дальше, тут вопрос, кому верить, да, и тогда либо мы можем фантазировать о том, исследовать за энергией Кингсли, фантазировать о том, что вот действительно богатыри не мы, а были когда-то настоящие философы. С другой стороны, ну, как бы весь корпус академических текстов в современном мире со всей своей авторитетностью, укорененный в веках, может просто игнорировать Кингсли, да, может говорить о том, что, ну, это какой-то идиот, идиот, как, ну, по-гречески, да, другой, это что-то ненормальное, нам такого не надо. При этом, если почитать то, что пишут про Кингсли специалисты в своих областях, а именно те, кто изучал суфизм, изучает, в смысле, кто является носителем практики, и какие-нибудь индийские шаманы, и какие-нибудь профессионалы по древнегреческим досократикам, да, по Эмпедоклу, они говорят, нет, Питер Кингсли глыба, Питер Кингсли мощь, но то, что он говорит, то, что он несет в мир, настолько необычно и настолько этому как будто нету места в нашем повседневном опыте, ну, в моем, по крайней мере, что это просто поражает. Знаете, как будто есть большое здание Академии, которое занимается тем, что шлифует свои концепции. С другой стороны, есть что-то живое, может быть, не во всем верное, а может быть, верное, я не знаю, тут надо изучать, да, кто из нас лезет в ссылки, чтобы проверить то, что пишется в научпоповской книжке, в любой, да, как мы вообще читаем научпоп. Мы просто решаем, нравится нам автор или не нравится. Дальше мы смотрим на то, как он пишет это все. Вроде внутренне непротиворечиво, вроде ссылки есть, ну, наверное, это наука, говорим мы, а потом узнаем через 5 лет, что его опровергли и вообще, что это совсем не наука, и у них там какие-то свои академические бои происходят. Так и здесь. Мне Питер Кингсли нравится, он заводит мое мышление, я начинаю смотреть на этот мир несколько под новым углом, это дает мне довольно много вопросов к самому себе и к своей гордыне, да, в первую очередь. Поэтому мне интересно об этом думать, говорить и делиться с вами. 967-103-5533, сейчас будет училка, нас всех поправят, и потом новости, вернемся.
Человек читающий.
Еще одна большая проблема в нашем сегодняшнем разговоре – это то, что нам непривычно говорить о сакральном. Мы обычно не можем говорить о нем так, чтобы не призывать кого-то с нами согласиться или не утверждать то, что мы абсолютно правы в своих речах о нем. А при этом на что мы можем опираться? На свой собственный опыт, на какие-то наши интуиции, мысли, тексты, прочитанные нами, и пытаться все это осмыслить, да? Тут неизбежно будут заблуждения, неизбежно будут какие-то ошибки, противоречия, которые мы на следующем витке мысли будем пытаться разрешить, примирить со своим опытом, или, наоборот, сдадимся и предоставим этим разнонаправленным вектором существовать в таком вот разорванном состоянии. Именно об этом пишет Питер Кингсли, когда говорит о том, что мы потеряли возможность говорить о сакральном, кроме как на языке церковных текстов, да, неважно какой конфессии, при том, что монополию на толкование этих текстов, монополия принадлежит церквям, да, принадлежит институтам. Как только появляется, ну, например, да, представим, появляется новый пророк, возвещающий религию, ну, не знаю, Мани, например, да, 1000 лет существовала религия, и всячески против нее боролся весь христианский мир, потому что нам не нужны больше пророки, нам не нужны больше смутьяны. И тут вопрос, а что, у нас мир другой стал за 2000 лет? Если мы верим в пришествие одного пророка, то почему бы ему не прийти снова, да? И как мы посмотрим на человека, который говорит, что там пришел пророк откуда-то, да? Ну, как на сумасшедшего. Может быть, надо в психбольницу звонить, может быть, просто надо перейти в другой вагон метро. Но как тогда воспринимать то, что было 1000 лет назад, 1,5, 2, 2,5, а мы помещаем их в такую безопасную барокамеру, да, это было тогда, подразумевается, нас не интересует, было это или нет, это сказки, или это мифы, или это реальность, которая не имеет отношения к нашей сегодняшней реальности. Интересно, вот если в последнем случае, ну, например, если вы принадлежите какой-то конфессии и верите в то, что произошедшее, например, в Иудее 2500 лет назад, как вы разрешаете этот парадокс, что если было тогда, то, значит, может случиться и в любой момент заново, да, потому что все-таки второе пришествие предсказано. Ну и так далее, да, я просто обозначаю рамку того, как нам сложно говорить о сакральном, не вставая на какую-то из позиций. Что предлагает Кингсли? В сегодняшнем мире страдание рассматривается как крайне индивидуализированное дело. Вы страдаете, я страдаю, по бесконечному списку теоретически определимых причин. А потом врывается цивилизация со всеми ее улучшениями, всеми обеззараживающими лекарствами. Но большинство людей слишком боится спросить, и спросить всем своим существом, а не только из теоретической даровитости или любопытства. Какое обеззараживание возможно в мире, который сам безумен и совершенно вышел из равновесия? Истина в том, что по ту сторону нашего личного страдания лежит другой тип страдания. Страдание столь пугающего, что всякий недостаточно или достаточно везучий, чтобы столкнуться с ним, будет рад избежать его и избавиться от него. Невозможно объяснить это страдание, четко очертить или смягчить остроту его граней, которых достаточно, чтобы свести человека с ума. Но избавиться от него было бы величайшей катастрофой. О чем он говорит? Он говорит о том, что если мы увидим то, насколько странный и безумный мир мы построили, да, со всеми его ограничениями, противоречиями, бесконечными конфликтами и отсутствием нормальной любви. Я прямо сейчас смотрю на киноэкран, на котором, в смысле, на телеэкран, на котором показывают новости про то, как создали искусственную роженицу и искусственного младенца. И я понимаю, что это для обучения акушеров, видимо, но в контексте моего разговора это выглядит довольно безумно, что там лежат какие-то пластиковые куклы и моргают глазами. Вот. И это страдание происходит от переживания того, какими безумными, неустойчивыми, эгоистичными мы стали как культура и какими невыносимо забывчивыми, и от осознания, что всегда должны быть люди, которые через свои личные страдания готовы уравновесить эгоистичность, глупость и потерю памяти, одолевший мир, в котором мы живем. Тут-то и лежит критически важный аспект работы Юнга. И в это трудно поверить, учитывая все направления, по которым эта работа развивалась, практиковалась и передавалась. Непреклонность Юнга в том, что он вовсе не желал прекратить человеческое страдание. Он хотел лишь научить людей страдать осознанно. Цитата. «Потому что я хотел, чтобы Бог был жив и свободен от страдания, навязанного ему человеком, который любит свой ум больше, чем тайные намерения Бога». И это утверждение довольно-таки радикально переворачивает взгляд на конкретно юнгианскую психотерапию, да, или психоанализ. Это не избавление от страданий, да, как многое другое в нашем мире. Как реклама таблеток, как реклама церкви той или иной, как духовный гуру или всяческие учителя, которые говорят, что мы избавим вас от страдания, тем самым объявляющие, что мое страдание не есть норма. Питер Кингсли вслед за Юнгом говорит, что страдание – это вообще-то норма. Проблема в том, что мы закрываем в этом месте глаза на то, что человек реален, смертен, довольно-таки болезненен, сталкивается постоянно с какими-то парадоксами внутри самого себя и снаружи, раздираем всяческими рациональными, безусловно, но противоположными векторами мысли. В общем, быть человеком непросто. И современный мир предлагает нам что? Чистить зубы, чтобы были белыми и красивыми, красиво одеваться, можно съездить в отпуск или лично кушетку психоаналитика. Ну, или еще что-нибудь, да, например, фармацевтическое лечение в результате похода к психиатру. Но я не говорю о том, и вслед за Кингсли, я не говорю о том, что это все надо отменить. Нет, ни в коем случае. Пусть каждый играет в те игры, которые хочет играть. Я хочу показать, что в этом месте мы не задаем вопросы, а что такое происходит, что наши все мудреные, умные, рациональные средства взаимодействия с этим миром направлены на то, чтобы, ну, как бы излечивать, да? Почему все болеет? Согласитесь, если что-то естественно, то у него есть естественные циклы, как, например, в саду, да, и понятно, что хороший садовник будет обрабатывать как-то свой сад и подкармливать деревья, но природа делает все сама. Если же без каких-нибудь специальных гербицидов, пестицидов и ГМО, например, не растет здесь пшеница, а с ними растет, вопрос, не из-за того ли это надо применять, что нарушен какой-то баланс, да? Это ни в коем случае не на чашу весов тех, кто говорит, что ГМО – это ужас-ужас. Нет, это скорее про то, что мы построили настолько интенсивный и тонко настроенный мир, что, знаете, как... В этом механизме каждая деталь настолько важна, что как будто если одна из них, как во время пандемии, например, случилась, выходит из строя, то мы видим, что мир рушится. Или там в результате одного конфликта вдруг начинают, ну, ставятся под угрозу доступ людей к хлебу на там, целом континенте, да, сотни миллионов людей. Как это возможно, что настолько есть узкие места? Ну, то есть, да, конечно, мы существуем в очень быстром мире, все логистические цепочки максимально эффективно простроены, все очень транснационально и экономично, но это очень хрупкая система, да. И при этом нельзя забывать о том, что страдания есть. Страдания реально, и страдания, скорее всего, неизбежно, да. А в этой жизни или за ее пределами, зависит от того, где вы окажетесь. Но что это значит, страдать осознанно? Мы же не хотим страдать. Возможно ли не страдать, да? А Юнг говорит, что нет, невозможно. Похожие, наверное, говорят и основные церкви. Но здесь очень интересное есть... отличие у Кингсли от идей, которые обычно встречаешь в терапевтических книгах или в религиозных. Он возвращается к эмпедоклу, к досократической мысли. Да это даже не мысль, там, а это та точка, где философия еще была слита вместе с магией и вместе с какими-то жреческими и врачебными способностями человека, согласно текстам тех времен. И там было такое... Ну, что такое терапия, да? Терапия – это то, что предлагают нам всем в ответ на страдания. Но изначально терапия на древнегреческом означала заботу. Но там было устойчивое специфическое выражение в этом древнегреческом. Терапия – это он, что значит внимание и забота о божественном, заботу о богах и служение им. Ну, то есть служение богам как забота о них и исполнение того, что люди должны делать, чтобы с богами было все в порядке. И это снова относит нас к той метафоре, которую я предложил, метафоре сада, в которой, конечно же, садовник, который любит ухаживать за деревьями, никогда не скажет, что он сильнее природы. Нет, он ей, конечно, всегда только служит и всегда только следует ей. И деревья растут сами по себе, кусты, цветы, травы, пчелы, все это опыляют, но садовник при этом необходим для того, чтобы был какой-то порядок, для того, чтобы защитить молодняк, чтобы как-то их прививать друг к другу. Ну, в общем, и эта метафора сада, да, она проходит и через Библию, и в наш современный мир. Мы все отдаем детей в детский сад. Это про... В эту сторону я не пойду, просто упомяну, что есть большое исследование, которое занимается воспитанием детей. Элисон Гопник его сделала, такая фамилия у нее. Великий психолог-терапевт, и она говорит, что есть две метафоры воспитания детей, а именно метафора плотника и метафора садовника. И современный мир придерживается метафоры плотника, когда он из деревянной какой-то штуки пытается сделать стул, и ребенку может быть довольно сильно больно, а потом он просто стул, а недвижимый. А есть садовники, которые совсем по-другому действуют. Ну, вы понимаете, без рубанка, без топора, без пилы, но с любовью, нежностью и питанием. Вот. К чему это? К тому, что в этом мире есть о чем заботиться, говорит Кингсли вслед за Юнгом. Вопрос, о чем мы заботимся? 967-103-5533. Можете еще успеть что-то написать. Уйдем на короткую рекламу и вернемся.
Человек читающий.
Итак, терапия теон или внимание к божественному, забота о богах. Платон в своем диалоге Евтифрон размышляет об этом. И помните, да, что я говорил о том, что Платон уже даже Сократа не воспринимает как важный и реальный элемент, да, элемент вот этого служения богам. Хотя Сократ был служителем Аполлона, да. А вот Платон с Аристотелем уже за полтора поколения полностью все это переворачивают. И вот что он утверждает. Забота о богах. Зачем людям нужно заботиться о богах, если боги настолько больше и лучше нас, что нет абсолютно ничего, в чем они могли бы нуждаться? Было бы любезно со стороны людей, если им действительно хочется сделать маленький жест, уделив богам немного внимания. Но чувствовать, что ты делаешь что-то полезное, было бы просто глупо. Это было бы совершенно нелепо. И вы знаете, практически до 20 века, наверное, за редкими исключениями, мы так и воспринимаем религию как то, что есть что-то большое, о нас позаботится, а мы вот просто реципиенты этого, как пенсию от государства получили. Но при этом, как в размышлении о пенсии, мы часто не думаем о том, что вообще-то это мы заработали эти деньги, да, перевели их в пенсионный фонд, и потом они нам возвращаются таким образом, а государство просто является гарантом выдачи и распределения этих средств. Также и с Богом, да, хотя это довольно странное сравнение Бога с пенсией, но... А где наша часть работы, да? Или только Бог нам должен? И вы знаете, в богословии 20 века много тех, кто, конечно, начинает мыслить по-другому, замечает человека в этом его страдании, да, и говорит, что вообще-то есть время, когда стоит работать. И это время сейчас. В общем, Платон выдает катастрофический с точки зрения Кингсли аргумент. Гвоздь в гроб наших отношений с сакральным. Как это можно выделить? Пусть божественное хорошо о нас заботится, а мы заботиться о нем не будем. Да, пусть оно само заботится о себе. И в этот момент, говорит Кингсли, начинается ерунда, которую потом Юнг встречает, разоблачает и из-за которой сильно болеет. А эти последствия, говорит... распространялись гораздо дальше Древней Греции и Древнего Рима. Тысячи лет христиане собираются в церкви не для того, чтобы позаботиться о Боге, а просто чтобы проверить, что Бог заботится о них. Реальным мотивом является не забота о Христе, а простая проверка. Каждую неделю, достаточно ли он существует, достаточно ли страдает за наши грехи, чтобы продолжать заботиться о нас в нашей невнимательности и поглощенности собой. Конечно, среди христианских мистиков всегда были исключения. В сельской Греции я видел, как старые женщины заботятся об иконах в маленьких церквях, словно о самом Христе и Богоматери лично. Смысл заботы о божественном еще жив в некоторых маленьких общинах, его пока не сокрушили безжалостные силы западного прогресса. И сегодня нам ни на мгновение не приходит в голову, что божественное может страдать, мучиться от нашего отвержения, что сакральное отчаянно нуждается во внимании гораздо больше, чем можем стыдливо почувствовать мы в случайном бессознательном спазме. Всегда, когда мы забираем себе все, мы остаемся совершенно ни с чем. Сначала мы должны научиться заботиться о богах, чтобы боги позаботились о нас. Если мы заменим здесь слово «бог» на слово «любовь», «честь», «успех», «ум», «счастье», то эти фразы сразу попадут прямо в сердце, потому что действительно мы можем бесконечно ждать милости от этого мира, но все мы знаем, что сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. И Питер Кингсли просто несколько расширяет контекст адекватности, на мой взгляд, адекватности того, что вообще-то мы живы, вообще-то мы окружены реальностью, вообще-то с этой реальностью надо как-то взаимодействовать. Вот так я начал сегодня разговор о Питере Кингсли и его... отповеди ингианцам и защите Юнга. На следующей неделе продолжим. Спасибо. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой канал «Будь сложнее». И до новых встреч. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.